Всем привет! С вами музыкальный подкаст «На репите» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Меня зовут Аркадий Романов, я историк, музыкант группы «Брысь», и здесь мы говорим не только о музыке, которая стоит у вас на репите, но и об исполнителях, жанрах, стилях, которые влияют на поп-культуру. Сегодня, в частности, на, конечно, отечественную музыкальную и не только культуру, потому что мы будем говорить про одного из самых важных постсоветских артистов последних, не побоюсь этого слова, там, 20, а может даже и 30 лет, про рэпера Скриптонита. И, конечно же, учитывая, что у нас уже был с сегодняшним гостем подкаст про русский рэп, я не мог его не позвать. В гостях ведущий канала Broken Dance, телеграм-канала Сломанной Пляски и шоу Вписка Николай Редькин. Николай, здравствуй.
Друзья, всем привет. Очень рад, что получилось снова собраться и обсудить такую интересную тему. На самом деле, ты все верно сказал. Я вот задумался о справедливости эпитета «самый важный и самый влиятельный музыкант за последние 20 лет». Думаю, а немного ли мы чести отдали? А потом думаю и понимаю, что нет, немного, в самый раз. Я вот не припомню настолько же влиятельного, именно влиятельного, там, не популярного, не знаменитого, неизвестного, а вот именно поменявшего курс, по которому пошла популярная музыка, музыканта за последние пару десятилетий. Вот, наверное, со времен Земфиры.
Да, тем более, что Адиль Ралбекович Кул Магомбетов, также известный под фамилией Жалелов, это человек, который, если не самый влиятельный, потому что самого-самого можно еще там спорить, кто из них кто, да, но он в обойму входит точно, то есть 3-5 людей, определивших просто звук всей постсоветской музыки, и хип-хоп, и поп, и многие, кстати говоря, другие стили, о которых сегодня тоже пойдет речь.
Да, конечно, конечно. Я тут даже не пытаюсь этот тезис оспорить, но мне кажется, знаешь, в каком-то обозримом будущем было бы интересно сделать, не знаю, список, не список, тир-лист, не тир-лист, но, в общем, какую-то выборку, да, музыкантов, которые изменили курс русской музыки. Цой, Земфира, Скриптонит.
Да, безусловно. И, конечно, тут через запятую совершенно спокойно, да, Адиль может быть упомянут. Ты, кстати, когда, при каких обстоятельствах впервые услышал его музыку? Потому что уже достаточно большой послужной список у артиста. Есть люди, которые, ну, там, условно, с бэйби-мамы в нашей игре. Есть кто там с дома с нормальными явлениями. Я вот чуть пораньше. Ты, наверное, тоже. Когда ты услышал впервые?
Году в 2013-м, причем я очень хорошо помню этот момент. Ко мне приехали в гости... Не ко мне приехали в гости, просто приехали в Москву мои знакомые из Казани, и мы с ними пошли гулять на каток, то есть это была зима. И вот мы с ними гуляли, и они рассказывали, и просто, знаешь, вот как люди ходят и обмениваются какой-то новой информацией. И вот они мне рассказали, что есть какой-то потрясающий рэпер из Казахстана, рэпер и битмейкер, которого зовут Скриптонит, и скоро он взорвет. Я пришел домой, ради интереса потыкал там на Ютубе, посмотрел то, что было, ну и вот какой-то особого эффекта это на меня не возымело. Но уже потом, осенью, когда вышел клип «Выбор без вариантов», это был все, отвал головы. Я по-новому стал слушать Скриптонита и какие-то старые треки тоже часто репитил.
Сколько я помню, у меня тоже это был первый трек, но веду сам с собой спор. То ли «Пять здесь, пять там», то ли «Выбор без вариантов». Вот я не могу вспомнить, что я услышал раньше. Но увидел, конечно же, «Выбор без вариантов», насколько я помню, каких-то других больших клипов до этого. Ну, может быть, они были, я их просто не замечал, а это уже был такой прям громкий инфоповод, его все обсуждали. И действительно, вот тогда многие писали, вполне оправданно, что это первый аутентичный трэп на русском языке. Что многие пытались как раз в это время сделать трэп-музыку, и тот же, например, ATL, да, в общем-то, был в этой обойме, на самом деле. Сейчас
и ATL, и Яникс, и, да, и Босс, да. И много кто еще, конечно. И пацаны из Доп-клаба, наверное.
Хэштег тогда тоже, я помню, был, да, очень подающим надежды. И, к сожалению, таковым и остался в плане того, что не стал суперпопулярным, хотя офигенный вообще рэпер.
Ой, это боль, артист. Это боль, конечно. И я думаю, какой-нибудь отдельный подкаст стоит посвятить Олегу, его таланту и невзошедшей звезде. Он очень крутой тип.
Ну вот тогда Скриптонит воспринимался как один из, и что для меня стало большим, на самом деле, удивлением, когда пошел «Дом с нормальными явлениями», в музыке появился и блюз, и трип-хоп, и все-все, о чем мы еще успеем поговорить. Многие пуристы жанра и олдфаги, я прям помню, они требовали возвращения к «Выбору без вариантов». То есть сейчас это сложно представить, потому что уже карьера, да, выстроилась у человека, уже так много релизов вышло после этого. Но я прям помню трушных фанатов трэп-музыки, которые говорили: «Не, ну Адиль, ну что ты делаешь, что ты в рок-звезду играешь? знаешь, вот же у тебя был отличный клип, да, про парня, у которого нет ванны, давай возвращайся к тому, с чего ты начинал.
Это правда, причем, мне кажется, вы знаешь, каждую эру, каждое вот это вот новое стилистическое искривление в карьере Скриптонита, оно встречается вот этим хором голосов, которые, ну что ты, Адиль, что вот у тебя сейчас за реггетон, бэйби мама, давай как раньше сделай нам песню «Цепи».
Да, да, то есть, как говорил, да, по-моему, Форд, если бы я спрашивал людей, чего они хотят, они бы сказали «лошадь побыстрее», то есть, как бы, автомобиль — это всегда рискованное изобретение. Здесь примерно то же самое, то есть, все его повороты, они не устраивали публику никогда, а потом люди к ним так привыкали, что это уже становилось каноном. Ну, вот помнишь, как все среагировали на группу «Скриптонит»? Сейчас вообще, ну, никого не удивляет, что есть параллельный проект, где Адиль, так сказать, делает какую-то, ну, такую авангардную инди-музыку, да, гитарную музыку. Но когда этот альбом только вышел, я прям помню, люди даже на концерт приходили возмущенные, что вот, мол, они хотели услышать там цепи и какие-то бенгеры, а, значит, с живым бендом да. Адиль пытался, да, что-то сыграть совершенно иное.
Был еще прикол, что он в тот момент, по-моему, заявил о том, что заканчивает свою рэп-карьеру, и вот теперь все силы бросит на группу «Скриптонит». Но, как мы понимаем сейчас, этого не случилось. Может быть, и к лучшему.
Слушай, вот я это часто обсуждаю с людьми, и всегда разные, на самом деле, слышу реплики, потому что у всех разное мнение на этот счет. Вот у меня есть теория, согласно которой название не играет большой роли. Ну, то есть можно выстрелить с дурацким названием, с абсолютно каким-то неинтересным, если у тебя потрясающая музыка. Ты разделяешь мнение, что вот единственное плохое или там неказистое, что есть у Скриптонита, это его творческий псевдоним?
Не знаю, слушай, мне очень сложно...
Или уже так привык, что невозможно отделить, да, просто?
Давай дисклеймер. Я очень впоследствии только понял, что в этом есть какая-то привязка к мифологии Marvel или DC. Вот что, вот, короче, что-то связанное с этими супергеройскими комиксами, фильмами. Я вообще весь этот лор не погружен. И для меня было сложно связать одно и другое. То есть почему, допустим, у Скриптонита на груди набито лого Супермена, и при этом он называется Скриптонит. Пока вот мне какие-то мои товарищи не прояснили, что это не просто так, это все связано. А почему тебе кажется название не классным? Я просто в таком ключе никогда не думал.
Слушай, вот тут, конечно, чисто вкусовщина, это не какие-то объективные замеры и показатели, тут у каждого свое мнение, но вот у меня как-то на слух, когда я впервые вообще услышал название, да, Скриптонит, рэпер Скриптонит, я подумал, господи, ну это вот какой-то, наверное, очередной рэпер. То есть вот у меня такое возникло ощущение, что человек, знаешь, недолго думая просто так, что там у нас есть Криптон, да, планета, с которой был Супермен, есть вещество Криптонит, ну я добавлю скрип, типа скрип и Криптонит. Вот, короче, мне показалось, что это как-то не очень долго над этим думали, но сейчас я считаю, что вообще плевать, то есть это тогда, может быть, мне казалось, что это как-то там не сильно круто, сейчас я считаю, что можно вообще с любым названием делать музыку, название, оно потом начнет означать твою музыку, если она действительно классная и крутая. Сейчас Скриптонит — это бренд вообще абсолютно.
Все, мне кажется, все, кому нужно, они додумают впоследствии все, что им нужно.
Конечно, конечно. Но давай отмотаем пленку еще чуть-чуть назад и поговорим о том, о чем мы вскользь упомянули на подкасте по истории русского рэпа. Там, конечно, вот совсем нам не хватило времени, чтобы сосредоточиться на Адиле. Сегодня мы это сделаем.
Ну, вот ты тогда так, сказал... по Европам, да, пошли?
Да, да, ты тогда сказал, помнишь, что это абсолютно, или я сказал, ну, неважно, мы оба, наверное, согласились с тем, что это абсолютно кинематографичная история. Парень, который пробивал себе путь из маленького городка, значит, на севере Казахстана в большие, ну, мировые, на самом деле, артисты по звуку, это артист абсолютно мировой. Вот с чего вообще начался путь Адиля? Насколько я помню, он писал биты для рэпера Гидропонки. Очень, да. известный в узких кругах на конце нулевых годов.
Был, конечно, такой эпизод в его жизни, когда он был еще просто битмейкером, и он писал биты для Гидропонки, для ее тогдашнего парня, а теперешнего уже мужа, Адика 228. Вот у них был такой семейный тандем, и даже если я ничего не путаю, у них должен был с Адиком выйти альбом на двоих. То есть такой типа совместный альбом, да. Он писал для кого-то из участников рыночных отношений. Вполне возможно, это был Никита Ост, конечно же. Вот. И довольно много кому он писал из русского рэпа. Допустим, в том же 2013 году я прям заслушивался альбомом Ригаса дебютным. Он назывался «Верхом на редимах». И в каком-то из треков там был такой, знаешь, вводный аудиотек. «Скриптонит из Казахстана выходец». То есть чувак написал бит, и вот Ригас таким образом решил ему шараутнуть прямо в песне.
И обозначил локал сразу, да, чтобы было
понятно.
Да,
конечно, конечно.
А ты, кстати, помнишь, какой был рэп в Казахстане вот до Скриптонита? Я знал, конечно, группу Дагуда Джаз, ну и, в общем-то, все. А было что-то еще заметное? Может быть, я что-то пропустил?
Я знал, что был такой рэпер Биг Сом. Песен его я никогда не слушал и не слышал, но я знал, что он был. Дагуда Джаз, да, это были такие чемпионы онлайн-баттлов того времени, да. По-моему, четверо чуваков, которые очень хорошо батлили, участвовали в каких-то вот турнирах популярных. И, кстати, двое из них до сих пор на слуху. Они называются сейчас дуэт Танир энд Тёмыча. И у них есть несколько таких вот хитов из топ-чарта ВК. Ну, в таком, если говорить упрощенно, поп-кальянном звучании.
Да, 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 я лично знаком с ними, мы познакомились еще в 2013 году, приятные ребята, и, кстати, они очень мелодично делали уже тогда.
Да, конечно.
То есть они были абсолютно в батловом, как бы, вот в этом батловом ключе, но их выделяло очень мелодическое пропевание, то есть, в общем, то, что потом на самом деле будет выделять-то и музыку Адиля, да, когда такой брутальный хип-хоп смешивается на самом деле с очень такой тонкой мелодичностью.
И была еще группа Бухар Джеро, она называлась, она была известна тем, что снимала какие-то безумно премиальные на тот момент клипы. Это был год 2012, и вот у них был такой рэп, ну, чем-то наследующий от поздней касты. И клипы, которые ты смотрел, такой, вау, как вы это сняли, ребята. И самое смешное в карьере группы Бухар Джеро, то, что их в 2012 году подписали на лейбл Black Star, и там они пробыли из серии 3 месяца. Вот, такие дела.
Ну, в общем, Скриптонит однозначно является, наверное, самым громким явлением из Казахстана и тогда, и до сих пор. Ну, то есть, вот если мы говорим про хип-хоп на русском языке, это уже...
Если мы говорим про нашу оптику, да, про оптику россиянина, то, конечно. Я думаю, да. Сейчас для рядового россиянина вот Казахстан и Скриптонит — это практически синонимы. Говоришь музыка из Казахстана, и сразу же вспоминается Скриптонит. Ну, и потом, может быть, несколько артистов поменьше весом.
Какую роль, на твой взгляд, вот именно в лоре песен Скриптонита, да, сыграл Павлодар? Потому что появляется он очень часто, особенно если мы говорим там про дом с нормальными явлениями, какими-то скитами, голосовыми сообщениями, где упоминаются какие-то улицы, топономика, да, в общем-то, сам город. Просто все заполнено, все музыкальное полотно. Ты это слушаешь, и у тебя есть четкое ощущение, что вот как будто, когда это, по крайней мере, появилось в 2015 году, что вообще особо никто не обсуждал существование города Павлодара, и тут бац, он становится абсолютно культовым местом, имеющим свою какую-то эстетику, заключенную в музыке Адиля. Вот насколько это важно?
А настолько же важно, насколько для НАСА важен его родной Квинсбридж, или насколько для Джей-Зи важен Нью-Йорк, или насколько для Гуфа за Москворечье. То есть Скриптонит он проделал со своим родным городом то же самое, что все эти трое талантов проделали со своим. То есть он буквально нанес его на рэп-карту, ну пусть не мира, но отдельной страны. И он прекрасно с этой топонимикой, как ты говоришь, работал. То есть он заставил нас почувствовать какие-то вибрации своего города. Даже тех, кто никогда не был в этом городе и не представляет, что там вообще находится, как он выглядит, там, какая его главная улица. Вот. И в этом смысле, конечно, он разыграл, знаешь, такую главную рэперскую карту. Потому что, мне кажется, очень много рэперов построили свою айдентику именно на привязке к родному городу, да, на том, что вот они часть этого города, его культуры и его мифологии.
И я должен сказать, что у Скриптонита сложное отношение с городом, потому что ты не с однозначными эмоциями выходишь после прослушивания этих песен. С одной стороны, ты чувствуешь любовь к этим улицам, где ты вырос, да, или где у тебя происходили какие-то очень важные встречи, упоминания каких-то микрорайонов, там, Ленинский, да, откуда, как я понимаю, сам Адиль, ну пусть меня поправят, что-то путаю. Ну, в общем, очень много каких-то таких деталей, и ты слышишь, что человек очень бережно к ним относятся, да, он как бы коллекционирует эти воспоминания. И вместе с тем далеко не все эти воспоминания приятные. То есть это немножко такой Готэм-Сити, то есть в аранжировке Адиля, то, как он преподносит, да, истории из этого города, они одновременно иногда кажутся мрачными, безумными, а порой ностальгическими и теплыми, да, ты никогда не вернешься в камыши за домом и так далее. И вот непонятно, то есть он вызывает странное ощущение, этот город, когда, по крайней мере, ты слышишь о нем в песнях.
Это, опять же, у Гуфа, извини, я буду часто к нему отсылаться, потому что у них вот очень похожие отношения. У него же, по-моему, даже есть татуха на спине и строчка в песне. Я устал от этого города, но этот город на моей спине.
Да, 2015 альбом еще, по-моему,
да,
финальный
да,
трек.
Да.
Бай, по-моему, называется. Бай, классная песня.
Да.
Я устал от этого города, но этот город на моей спине.
Вот, и мне кажется, у Адиля то же самое. То есть это такие какие-то абьюзивные отношения, с одной стороны. А с другой стороны, ну, вот ты к нему привязан. По крови он тебе передался.
И, конечно, еще очень важный момент — это вот эта локализация, да, насколько она круто работала на образ Скриптонита. Потому что, на самом деле, брутальный хип-хоп, ну, представленный теми же самыми батловиками, да, он уже к тому моменту давно существовал. Нельзя было сказать, что там Скриптонит — это какой-то первый там по-настоящему жесткий рэпер, да, с какими-то там жесткими строчками, хотя у него таких было много. И вместе с тем ему прям веришь. То есть вот когда ты смотрел клип «Выбор без вариантов», да если сейчас его посмотреть, ты чувствуешь, с одной стороны, что это не попытка прям закосить под что-то западное, да, под какой-то западный там клип-стандарт или там стандарт звучания. И вместе с тем это звучит уже на тот момент почти на мировом уровне. Как только выходит «Дом» с нормальными явлениями, это звучит уже на мировом уровне. Меня 100%. Это тогда до глубины души поразило. Во-первых, потому что я не особо что-то знал о существовании в Казахстане настолько мощной рэп-сцены. Ну, не в обиду, да? Ну, были Дагуда Джаз, и мне казалось, все, больше просто ничего нет. А здесь вдруг, оказывается, есть какая-то целая своя вселенная, и ты начинаешь эту вселенную изучать по песням Скриптонита, потому что вот выходит «Дом с нормальными явлениями», и там уже блистает 104-й, там уже появляются персонажи какие-то новые, да? Сначала тебе кажется, что второго плана, потом, когда Джил Зей начнут выпускать релизы, ты поймешь, что там вообще у всех свои какие-то истории есть, которые каждый норовит рассказать.
Я думаю, да. Знаешь, я думаю, что это все еще наложилось на наше незнание региональной сцены. То есть удивление было, во-первых, от того, насколько мощный сольный материал нам показали, а во-вторых, от того, что ты вот увидел не одного большого артиста, а артиста, окруженного какой-то своей вселенной, микролором.
И при этом, что еще меня поражало, они, несмотря на схожесть стилей, понятное дело, что и произношение, и там, да, определенный сленг, он един. Может даже иногда создаться, на, там, поверхностно, если послушать, ощущение, как будто они все читают как Скриптонит. Ну, я часто такие комментарии встречал, когда только начали выпускать музыку оттуда, да, Джил Зей. Но потом, грубо говоря, погружаясь, ты видишь, что у всех есть какие-то свои распределенные роли на самом деле. По крайней мере, внутри той же самой группы Джил Зей это напоминает реально какой-то марвеловский, да, или DC-шный лор. Так что в этом смысле, может быть, Скриптонит и совершенно не просто так выбрал себе псевдоним, да, как-то связанный с Суперменом, потому что есть ощущение, что там каждый надевает какую-то определенную маску на себя, что он отыгрывает какую-то роль. В клипах это особенно здорово получилось, потому что, конечно, то, что делал Скриптонит и вообще вся команда, там, несколько лет прям подряд, вот я вспоминаю, да, там 16, 17, 18 год, это супер кинематографичные клипы. Опять же, возвращаемся к нашему подкасту про русский рэп, мы там говорили, что в это время как раз идет рассвет русских видеоработ, да, то есть там и группа Мальбек, и много-много чего. Вот настолько же, насколько кинематографичными были клипы группы Мальбек, настолько же сильными и кинематографичными были, конечно, работы Адиля. В этом смысле для меня, ну, недосягаемая высота — это «Витамин» до сих пор. Немножко, кстати, сейчас как будто подзабытая песня, но вот когда вышел клип, я был уверен, что это вообще лучшее видео, снятое на русском языке где-либо и когда-либо.
Я интерес твоей тёлки, и любопытно, что это новое.
Надо пересмотреть, потому что, правда, я помню эту песню, я помню клип, но как-то очень обрывочно. И я с тобой согласен, что вот, мне кажется, два есть исполнителя. Один исполнитель и одна группа, творчество которых вот настолько кинематографично, что оно, что вот эта кинематографичность проникает во все сферы. Музыку, клипмейкинг, там, обложки и все такое прочее. Это Скриптонит и группа «Каспийский груз», то есть артист из Казахстана и группа из Азербайджана.
Да. Абсолютно. И там вселенная, причем если у «Каспийского груза» это вселенная, где ты понимаешь, по крайней мере, да, если там больше одного трека послушаешь, что интеллигентные, в общем-то, на самом деле очень культурные парни играют разные роли, примеряют на себя разные маски людей, которыми они, в общем, не являются, да, ну, какими-то такими полукриминальных кругов, то у Адиля идет, ну, действительно, как он скажет в «Доме с нормальными явлениями», мой стиль жизни буковский, да, то есть рассказ от первого лица про самого себя, в том числе через оптику пьянок, гулянок, каких-то сцен ревности, которые там, да, или сцен ссоры, которые предстают uh-huh. перед главным героем с его пассией. В общем, это такая, ну, жизнь в миниатюре, на самом деле. Вот просто если «Дом с нормальными явлениями» послушать, там есть песни и посвященные родному городу, и песни, посвященные любимой девушке, и там расставанию с ней, да, и каким-то абьюзивным, печальным вообще событиям из жизни, там, отношениям. И да, воспоминания
это и
о прошлом.
То есть появится всё. На Ураборосах то же самое. То есть это вот какой-то монолог. Вот знаешь, как вот в фильме... Вот есть же такие, да, фильмы, я на самом деле не очень хорошо в кинематографе разбираюсь, когда вот ты от первого лица такие, типа, POV, ну, не те фильмы, о которых мы могли подумать с тобой, а художественные. Вот когда просто ты показываешь, как вот человек от первого лица идет, что-то делает, в какие-то приключения попадает. Вот и здесь. То есть Скриптонит, он, помимо того, что отличный музыкант, он еще и до совершенства практически отточил искусство монолога.
Ты вот когда услышал «Дом с нормальными явлениями», за какую песню больше всего у тебя зацепилось ухо? Вот какая песня на тот момент, по первому впечатлению, там, по первой влюбленности, тебя покорила больше всего? Потому что у меня со временем, с течением времени ага. менялось отношение к песням с альбомом, и вот те,
да,
которые
конечно.
Были фаворитами в 15-м году, сейчас как будто уже чуть-чуть поднадоели, а наоборот, другие песни, которые я считал таким вторым эшелоном, они раскрываются для меня прям по полной.
А я в тот год, как знаешь, как раз любил такой кочевый, может быть, бодрый рэп. Мне почему-то с первого прослушивания не зашли вот все эти блюзовые, трип-хоповые элементы. Я очень любил песню «Лям».
Мама говорит, им нужен лям. У нас кредит там под лям. Покрас, дорогие бумажные под лям.
Вот она прям такая трэповая. Вот прям вот в духе любимого, не знаю, моего Ваки Флаки Флейма какого-нибудь. Когда человек читает о том, что он вылезет из дерьма, заработает денег, хотя сейчас денег нет, он в дерьме. Вот. А со временем я расслушал песню «Танцуй сама».
Танцуй сама, я в ноль, смотри по сам, смотри, я в ноль, танцуй сама.
Которая вот такая немножко реггетоновая, немножко она с другим грувом, с очень латинским. При этом вот в ней очень... много деталей и музыкальных, и текстовых, и припев классный, и мелодии. И, в общем, по-моему, это ну, одна из выдающихся песен на русском десятых, да и, может быть, не только десятых. Вот. Мне нравится песня «Это любовь». Ну, понятно, что ж, я человек тоже, как и все. Вот, мне нравится песня «Пацан, ты дома» очень.
Дома пьяным или в хламе.
Ну, я могу так дальше перечислять. Давай теперь ты.
Слушай, вот у меня интересная ситуация. Как только я услышал этот альбом, вот в тот момент времени, исходя из тех моих вкусов, мне, конечно, трип-хоповый «Скриптонит» uh-huh. очень понравился. То есть... то, что я услышал и увидел, я бы даже сказал, в клипе «Притон», меня поразило, потому что у меня было такое ощущение, что, типа, блин, а почему вообще никто до этого, и в особенности в России, где вроде бы тоже знали о существовании группы Potishead, да, там, и Massive Attack, никто не сделал ничего подобного. То есть вот настоящий, даже трики, тут больше трики, да, и, собственно, там упоминается, кстати, да, на хате шепчет трики, есть строчка.
Спонтанные, как пальбаны, жики-брики, в хате напомню, шепчет трики-трики.
Почему никто не взял и не попытался сделать трики на русском языке? Причем чуть более гитарный, чуть более блюзовый. Адиль все это сделал, причем по собственным заявлениям в одном из интервью он говорил, у меня был тогда какой-то старый компьютер. И так получилось, что, в общем, все проекты, все там паки, плагины были на нем, и переносить на новый у меня не было возможности или не было нового компьютера, что-то в этом духе. И все это было написано, на самом деле, на очень ограниченном числе плагинов. То есть не на какой-то uh-huh. дорогой студии в Америке, не с привлечением десятков профессиональных музыкантов, как сейчас у Скриптонита, да, что ты можешь там любого вообще джазового виртуоза, какого-нибудь гитариста, саксофониста, просто себе выписать, да, и он приедет как волшебник в голубом вертолете, тебе все исполнит. То есть там это все наиграно, но чуть ли не на MIDI-клавиатуре, на допотопном старом компьютере, просто благодаря таланту Скриптонита использовать звуки, сэмплы и обработки. Звучит очень фирмово. То есть звучит очень лампово и тепло, как будто это действительно записано с использованием там, каких-то профессиональных музыкантов. Но я так понимаю, что по большей части все это сэмплы и все это обработка Адиля, его талант вот именно музыкального продюсера. И тогда меня это поразило, потому что я услышал «Притон», «Сто поцелуев».
С утра я плыву по течению.
Какой-то олдскульный рэп там «Оставь это нам, малолеток по домам».
Рюмка или бокал, мне не нравится тот факт, что меня вещает она. Где ты вот это взял, а?
Вот насколько это утробно звучало, низко, густо. Мне это очень сильно понравилось и привлекало. Сейчас, может быть, просто чуть менее мрачное настроение или не хочется погружаться в мрачное настроение, потому что его и так снаружи достаточно. Ну, и я начал обращать внимание на как раз то, во что скриптонит потом превратится. Ты очень круто провел параллель с «Танцуй сама», да, и реггетоном. В принципе, «Танцуй сама» — это на самом деле удочка, заброшенная в «Бэйби-маму». Потому что вот смещение, да, акцента ритмического, заигрывание с ямайским, а потом и с латиноамериканским ритмом, это все для скриптонита будет очень свойственно, и давай вспомним группу «Скриптонит», одна из самых крутых вещей, которую он там делал, да, я просто люблю латинскую музыку.
Да, и... да, я тоже хотел сказать. И такого будет очень много, вот на, мне очень нравятся последние его релизы, обе части альбома «Е», часть 1 и часть 2,
о,
и
да.
Там этих латинских влияний прямо вот с избытком.
Я очень рад, что он в это пришел, кстати, да.
Да, я хотел сказать, первое, ты говорил про старый компьютер с ограниченным набором плагинов, я вспомнил, как мы на одной из вписок пришли в гости на старую квартиру Тейпа, и он достал свой ноутбук, на котором он писал альбом Dragonborn. И ноутбук включался, я тебе сейчас не совру, минут 15. Еще 15 минут на нем запускалась FL-ка. То есть он настолько был старый, он был настолько убитый, что я вообще не знаю, как человек на нем не то что мог работать, а написал на нем свой прорывной альбом. Это вообще просто, когда ты вот понимаешь, да, из какого сора все это делалось, ты закатываешь глаза. И второе, я вспомнил историю, кажется, про запись песни «Притон», что скриптонит долго не мог вот найти вот этот голос пьяный, такой слегка вот хриплый, вот утробный. И эта идея ему пришла в голову, когда они где-то гуляли по району со своими пацанами. И он такой: пацаны, давайте сейчас быстренько домой зайдем, я пропишу, и мы пойдем дальше. И вот он залетел домой, за 10 минут прописал вот эту партию таким голосом, и они пошли дальше по району гулять.
Это очень крутая история, и если возвращаться к истории про компьютер и Тейпа, это тоже касается, я так думаю, неважно на самом деле, какие у тебя исходные возможности. Ну, то есть это важно, разумеется, но это не решающее. Если у тебя есть что сказать, и если у тебя есть чувство вкуса, если у тебя есть какая-то музыкальность, или ты, по крайней мере, к ней стремишься, в принципе, ты из минимума инструментов, из минимума данных можешь выжать максимум. И вот для меня, конечно, «Дом с нормальными явлениями» — это именно об этом, потому что сейчас этот альбом переиздается на виниле, то есть все, это уже как бы, да, такая меломанская какая-то, меломанский артефакт. Люди постоянно требуют от Адиля повторения, значит, душераздирающих песен с этого альбома. Он их посылает там постоянно в соцсетях, говорит, что это слабый альбом. Вот что ты об этом думаешь? Почему он отрекается, по сути, от своего, если не магнум опус, то одного из лучших альбомов, сделанных кем-либо на русском языке? Это вот Лев Толстой, который говорил, что не надо меня благодарить за «Войну и мир», что, значит, это не самое сильное, что я писал. Это просто вот гений пытается отречься от своего произведения или как? Как бы ты это объяснил?
Я думаю, знаешь, тут еще стоит учитывать перфекционизм Адиля и вот его стремление шаг за шагом, раз за разом увеличивать свое исполнительское и продюсерское мастерство. Возможно, какие-то решения, какие-то ходы, может быть, аранжировочные, может быть, продюсерские, может быть, сонграйтерские на том альбоме ему уже не кажутся крутыми. То есть они сработали, да, они сделали его звездой, безусловно, но вот он сейчас их своим свежим ухом слушает и думает: блин, что-то это, конечно, не очень. Сейчас я уже лучше могу. Вот. Ну, знаешь, мне кажется, что в альбоме еще очень много магии времени. Вот есть такие вещи, которые попадают в здесь и в сейчас. И вот альбом «Дом с нормальными явлениями», он попал именно туда. Потому что он как раз вот выстрелил, вышел в ту эпоху, когда в русском рэпе началась такая мультижанровость, да? Эра мультижанровости. То есть в ту же осень, по-моему, вышло «Марабу и тело», вышел «Горгород». То есть, если «Марабу» он как-то заигрывал с электронной музыкой, с такой рейв-эстетикой, «Горгород» с эстетикой антиутопии, там, рок-оперы, чего-то еще, то «Скриптонит» показал, как можно здорово соединить инди-рок и хип-хоп. Ну вот, возможно, ему кажется, что со временем он стал делать лучше, но люди то, что он делал, оценили не в полной мере. Знаешь, такая зависть творца каким-то своим творением.
Ну да, я тоже, скорее всего, объясняю это через это. И, кстати, если мы будем, да, говорить о том, что случилось со Скриптонитом в это самое время, 2014-2015 год, он становится, пожалуй, одним из самых ярких и заметных участников творческого объединения «Газгольдер». Какую роль «Газгольдер» и, там, в частности, может быть, «Баста» сыграл в восхождении «Скриптонита», вот, уже в какие-то чарты и в становлении его большой звездой?
Это очень хороший вопрос, потому что, мне кажется, и «Газгольдер» довольно много дал «Скриптониту». Ну, как минимум, я не знаю, какую-то шумиху вокруг него в рэп-среде. И он вот тут... Это мои домыслы, но мне кажется почему-то, что так и было, что «Газгольдер» помог Адилю очень сильно увеличить свою медийку. Я помню выход альбома «Горгород» и после него выход альбома «Дом с нормальными явлениями». У них был одинаковый какой-то медиа-каверидж, что называется. При том, что Оксимирон уже к тому времени был готовый, состоявшийся звездой, там его обожали журналисты, такой критикс Дарлинг, а Адиль все-таки не был. Но как... активно откликнулась пресса на его альбом, как она с радостью и воодушевлением его приняла, это нужно было видеть. Вот. А Адиль, с другой стороны, дал «Газгольдеру», знаешь что, он дал ему какое-то новое свежее дыхание, потому что на тот момент это был, ну, мягко говоря, не самый передовой лейбл. По-моему, артист «Птаха» за год до выхода альбома «Скриптонита» в каком-то интервью сказал, что «Газгольдер» — это место, где артисты пропадают. И между ним и Василием Михайловичем завязалась такая распря в Твиттере. Артист «Птаха» не был совсем прав, но что-то, какая-то доля правды в его словах была. Потому что все артисты, подписанные на «Газгольдер» к тому времени, они либо уже прошли свои пиковые точки, ну, кроме «Басты», понятное дело, либо к этому стремились. И вот тут появляется новый игрок со своим новым видением, со своей уникальной стилистикой, который мало того, что сам становится большой звездой, он еще подтягивает на лейбл следующую большую звезду, Тифеста. А вслед за ними, ну, по инерции подтягивается еще одна звезда, Матранг.
Да, да, и как будто бы со «Скриптонита» начался ренессанс «Газгольдера», если можно так выразиться. 100%. И, конечно, ставки повысились очень сильно. То есть в это время «Газгольдер» становится лейблом с очень позитивной историей, да, то есть вот посмотрите, они помогли, ну, и без того талантливому «Скриптониту» стать еще круче, еще известнее, чем, может быть, он стал бы без лейбла. Хотя дискуссии были, что вот, мол, 2015, да, это уже почти 10 лет назад, но уже 2015 на дворе, какие лейблы, можно просто все самому выкладывать в интернет, как бы, да, тебе для этого никто не нужен. Ну, были такие разговоры, я прямо сейчас помню. Сейчас уже, конечно, без этой главы участия «Скриптонита» в «Газгольдере» представить его послужной список, да, его творческую биографию просто невозможно. Теперь этого просто не выкинешь, как слова из песни. Ну, ты, кстати, упомянул «Тифеста», давай поговорим про трек, который звучал практически из каждого утюга в 2017 году. Это как раз был год, когда Адиль выпускает свой другой важный большой альбом «Праздник на улице 36», полная противоположность «Дому с нормальными явлениями», поскольку и по настроению, и по звуку это нечто совершенно иное. Это клубные, мощные, качающие треки. Это такие бенгеры, как, если бы, не знаю, Доктор Дре родился чуть-чуть позже и написал для Адиля биты. Ну, потому что вот продакшн уровня лучших работ Доктора Дре в духе, там, Get Rich or Die Tryin' для 50 Cent, да, то есть когда одна песня...
Если бы Доктор Дре увлекся трэпом, я бы так бы сказал.
Да-да-да, то есть он просто был бы более молодым битмейкером, но с тем же подходом и с такой же кинематографичностью в звуке. То есть трек плавно перетекает один в другой, прямо по ходу одной песни, как в «Ага, ну», может смениться мелодика, то есть просто два трека в одном ты слушаешь, такая матрешка. Очень сложный и при этом качающий продакшн, то есть в нем нет ничего перепродюсированного, и вместе с тем нельзя сказать, что это музыка какая-то там, написанная за 5 минут, чувствуется работа мастера. И посреди всего этого внеальбомный трек, который, тем не менее, в тот год, наверное, стал самым громким выступлением и Адиля, и Тифеста, песня «Ламбада». Ламбада, мы танцуем, мумбада, песня. Ты согласен с тем, что это один из самых ярких, сильных и мощных бенгеров, в принципе, за всю историю русского рэпа? До сих пор во всех караоке, я тебе это говорю, заверяю, вот проверял, поется
и поется. Верю. На любом диджей-сете она разматывает только в путь. Я тебе скажу, что эта песня вообще википедийное определение слова «бенгер». То есть ты его включаешь,
из палаты меры, из палаты меры весов, да? Как идеальный килограмм.
Так. Причем мне очень понравился твой тейк про то, что «Праздник на улице 36» был быстрым альбомом. То есть, может быть, он писал «Stay» и не быстро, но вот в нем был, знаешь, какой-то вот очень хорошо схвачен дух вечеринки, дух угара, дух трэпа. И вот, насколько я помню, я могу ошибаться, но, по-моему, это было так. «Ламбаду» они записали еще быстрее. То есть, «Скриптонит» позвал Тифеста к себе на студию, они приехали, он говорит, давай сделаем трек, и тут же они собрались, сделали «Ламбаду» буквально за сутки и выложили ее тут же.
В этот момент, кстати, «Скриптонит» уже поменял свою геолокацию. Он находится в своей вот этой подмосковной штаб-квартире знаменитейшей, которая тоже будет упоминаться во множестве треков, да, там «Кисы курят кис», «Я спускаюсь вниз на нулевой». Вот. Значит, «В комнате без окон, где мы делаем музон». Это, правда, другой уже рэпер сказал, но из его же обоймы. Он перевозит туда своих коллег по цеху, и в Подмосковье базируется вот такая как бы официальная делегация, да, я не знаю, как сказать, консульство павлодарского рэпа в России, потому что...
Представительство,
да, генеральный консул. Ну, реально, то есть ощущение было такое, что они начали там варить рэп, вот просто в какой-то такой подземной лаборатории. Помнишь, как в клипе, опять же, 50 Cent, значит, где там доктор Дре с Эминемом, да?
С потолка свисает, in the club.
Совершенно верно, где они делают этого идеального солдата. Вот у меня было ощущение, что точно таким же процессом заняты ребята из Казахстана, то есть они переехали, «Скриптонит» подтянул за собой всю свою как бы команду, и они начали там просто выпускать релиз за релизом, потому что я тогда потерял счет. Выходили синглы, альбомы, ну, собственно, альбомы самого Адиля, а альбомы группы Jill Zay, да, в 2016 году выйдет один из самых, мне кажется, мощных трэп-релизов за всю историю жанра, в принципе. Потому что если мы будем говорить о трэпе, да, как о явлении, то есть где музыкальная составляющая должна очень сильно пересекаться с лирикой. Вот этот альбом «Джангл», он идеально этому соответствует. Это криминальная история, это настоящий гангстер-рэп, вот без шуток, ни как у Кровостока, ни художественный, настоящий гангстер-рэп под трэп-биты. Я, честно говоря, ничего убедительнее с тех пор и не услышал. Хотя, кстати, многие слушатели «Скриптонита» сейчас, может, и забыли про «Джангл». У тебя какое к нему отношение?
Давно его не переслушивал, но я напомню контекст. По-моему, «Скриптонит», едва только выпустив «Дом с нормальными явлениями», он тут же пообещал, что выйдет скоро второй альбом. И вот весь 2016 год все ждали этого второго альбома. И он причем его приносил, типа, вот скоро. Ну вот сейчас не вышел, типа, через месяц. И потом там через два, через три. И в итоге вместо него вышел «Джангл». И это, конечно, немножко смазало впечатление. То есть все ждали какой-то второй работы от человека, который настолько ярко сверкнул. А вместо этого получили такой сборник песен его группы, что тоже само по себе неплохо, но, блин, ожидания немножко обманули реальность. При этом альбом мощный, он, как ты все правильно сказал, такой прям животный трэп, который ты можешь почувствовать всем нутром, да? И там есть прям много песен. «Бар две лесбухи» оттуда ведь?
Не, это выйдет чуть позже, будет EP-шка. То есть вот основной альбом выйдет
точно,
в 2016-м, да. Но «Бар две лесбухи» — это, конечно, самый громкий хит Jill Zay, но он выйдет вот там через, по-моему, полгода как раз, или даже через несколько месяцев после премьеры 7.1.8 «Джангл». 7.1.8, если что, ну как легко, наверное, догадаться, телефонный код города Павлодара. В этом смысле город 812, да, ну, в общем, мы все...
Мы знаем,
легко, легко узнаем этот прием. Как лучше всего подчеркнуть локал, просто добавь телефонный код своего города.
Да, кстати, я вот сейчас, знаешь, открыл 18 миллионов на треке «Бар две лесбухи».
Да, ничего это себе. Внушительный результат. При этом, к сожалению, моему не такие большие прослушивания относительно у релиза 7.1.8 «Джангл». При этом я сейчас открыл трек-лист. Ну, друзья, 360 — это, ну, это вообще один из лучших, опять же, треков в русском рэпе когда-либо созданных. Значит, «Аргумент», там причем несколько частей, там, да, «Аргумент», «Аргумент 2», «Аргумент 3». Идет все по нарастающей, ставки все растут как бы от одной части к другой. Там куча мемов каких-то. Не знаю, вот мы с друзьями растащили этот альбом на мемные фразы, причем большинство фраз не принадлежат самому Адилю, да, то есть там «съели», «приятного», не знаю, ну, мы просто иногда там во время каких-нибудь, там, не знаю, совместных посиделок могли просто взять и что-то оттуда процитировать, то есть это напоминало какой-то фильм Мартина Скорсезе, там «Славные парни», да, или что-то в этом духе, ты просто мог взять и вырвать какую-нибудь фразу определенного там героя или бандита и употребить ее уже просто в отрыве от контекста, потому что она настолько являлась вот какой-то мемной и запоминающейся. Я вам всем настоятельно рекомендую, если этого не делали, то, пожалуйста, послушайте альбом 7.1.8. Мне кажется, что, может быть, немножко он устарел по звуку. Это вот такой прям трэп-трэп. Сейчас хип-хоп уже делается несколько иначе, но он совершенно не устарел по наполнению, как бы, да, по какому-то лирическому содержанию, по историям, которые там рассказываются. В общем, очень интересно.
Я сам переслушаю, спасибо большое, потому что я давно, давно его не слышал, и, наверное, нужно как-то освежить свои впечатления. Спасибо.
Да, да. Ну, а мы едем дальше. 2017 год — это и выход альбома «Праздник на улице 36», и вместе с тем ожидание, что Скриптонит сделает дальше. Потому что всем было понятно, да, что он будет от релиза к релизу двигаться, ну, в какую-то непредсказуемую сторону. Второго «Дома с нормальными явлениями» не последовало, плюс в интервью многочисленных Адиль говорил, что он решил убить Rockstar, да, то есть что он немножечко поиграл, всех нас завел тем, что вот смотрите, тут, значит, какой-то появляется блюзмен практически, который там и в интервью модному журналу берет, там, читает отрывок из «Почтамта» Буковски. Uh-huh. И как будто сейчас вот он уйдет в это. И он туда не уходит. Кстати, точно такой же трюк проделал Фараон. Помнишь, когда был «Фосфор», да, собственно говоря, он выступал с живым бендом несколько раз, играл тоже вот с этим образом рок-стара и в треках, и, в общем, во внешнем виде. А потом выходит Pink Floyd, и мы понимаем, что нет, как бы человек останется вот в хип-хоп, на хип-хоп-платформе, и никуда отсюда особо двигаться не будет. Никакого ухода в рок не стоит ожидать. Со Скриптонитом получилось еще интереснее. Мало того, что он сам заявил, что он убивает рок-звезду, и ничего такого от него ждать не нужно, он всех удивляет. В 2017 году выпускает двойной концептуальный альбом. Можно было в 2015 году сказать, что вот, мол, посмотрите, Адиль — это про звук, а Оксимирон со своим Горгородом — это про тексты, да? Что вот, мол, как бы Скриптонит — это скорее просто качественный продакшн, ну, там, типа, какие-то слова нечленораздельные, они не очень понятны, он слишком каким-то сильным казахским сленгом все это произносит. Мы не понимаем его, да? То есть мы не совсем понимаем, о чем эти тексты, если они там есть, то они не такие уж и там интересные. Ну, во-первых, я так не считаю, а во-вторых, я думаю, что даже самые сильные там фанаты какой-то высокой поэзии не будут так считать, если просто посмотрят на тексты с альбома «Ураборос». То есть и «Улица 36», и вторая часть, да, альбом «Зеркало», ну, по сути, двойной альбом, это нечто просто за гранью возможного, потому что я таких сильных текстов на русском языке, честно говоря, у Оксимирона не видел. Ну, правда, чтобы сконцентрировано это было.
Прям в тебя проникает. Какая песня тебе кажется оттуда наиболее крутой?
Слушай, ну, конечно, я понимаю, что эту песню знают все, но ничего с этим не поделаешь, положение. Да, теперь наш каждый день как день рождения. Ну, разумеется,
да,
если, да, мы говорим о тексте и о том, как он работает. В натуре, кстати говоря, тоже потрясающий текст. Я там его, причем, немножко неправильно слышал. Уж со Скриптонитом это часто происходит, я думаю, да, когда вы слышите строчку и слышите ее неправильно. И я слышал в припеве: «Но у меня портной, меня хотят обмануть те суки». Да, я слышал там слово «портной», я подумал, господи, как это красиво. Типа ты переехал в Москву, знаешь, грубо говоря, вспоминаешь павлодарскую бедность.
У тебя уже свой портной, конечно.
Да-да-да, у тебя уже свой кутерье, свой портной. Вот потом, конечно, я почитал, что это было другое слово, но неважно. Очень мне это нравилось. Но совсем прям размотали меня, конечно, тексты уже на «Зеркале», когда там идут... Вообще все строчки про отца на этом альбоме, они очень пронзительные, да? Вот, то есть это очень серьезное выяснение отношений со своими родителями, на самом деле, этот альбом. И если там его с психологической точки зрения рассматривать, это сродни какому-то серьезному глубокому фильму. То есть кинематографичность, которой всегда славился Адиль, она вот уже заходит на этот уровень. Это не просто музыка, которая как звучит как саундтрек к какому-то фильму, это как будто ты просто смотришь фильм. То есть ты слушаешь альбом, и тебе кажется, что это какая-то драма про вот персонажа, которому ты начинаешь всячески сопереживать. И дальше, конечно, «Зеркала». Ну, это просто,
да.
это нечто по уровню текста. Молодой красный папа, здравствуй, Симба. «Не надо меня узнавать», кстати, сочетает в себе и элементы бенгера, да, и элементы, в общем, такого, опять же, серьезного психологизма, да. Отдели девушки, отдели денежки, забудь, 7-2-4, робот. То, что делает с человеком слава, то, что делает с ним популярность, какую цену ты отдаешь за нее. То есть, если ты послушаешь альбом «Ураборос», особенно его вторую часть, ты поймешь, что все, к чему стремятся очень многие рэперы, мечтая о тачках, цепях, прослушиваниях, фанатках, это все может их привести вообще не в ту точку, в которую они метят, в которой они хотят оказаться. Это может привести к серьезному личностному кризису, к уничтожению организма веществами и к отрешенности от своей семьи, от своих друзей, вообще от всего. То есть, герой герой в конце зеркала, в конце этого второго акта остается практически один, и его спасает музыка, да, дай музыке спасти себя, и все возвращается в начало, когда закольцовывается повествование, и это дает нам некую надежду. Но вообще, если вот альбом слушать без самого последнего трека «Вчера ночью», то, конечно, это очень страшное впечатление производит, опустошенности определенной.
Ну да, я вообще думаю, знаешь, что «Скриптонит» и его музыка — это какая-то история о человеке, который вечно пытается откуда-то выбраться, да? Вот даже в «Уроборосе» это была первая часть, он пытается выбраться вот из своего гетто-лайфстайла, из бедности, из кредитов, песня есть там про это целое, по-моему, как раз «Положение» есть, да, конечно, это да, она. Да.
Раньше было время долгов, теперь пришло время кредитов. Время кредитов. Очень серьезная социальная критика, да.
Ну, я бы не сказал, что это прям какая-то социальная критика. Мне кажется, это просто такой штришок к тому, как люди жили. Знаешь, чтобы вот дополнить картину. И вторая часть, он пытается выбраться из того, в общем, что его закружило в рок-стар жизни.
Ну и как ты думаешь, удалось выбраться в итоге или нет? Есть такое ощущение, как будто это определенная трилогия. То есть вот я имею в виду «Дом с нормальными явлениями», «Праздник на улице 36» и, собственно, вот этот двойник «Уроборос». И все, что «Скриптонит» делает дальше, при том, что там есть отличные альбомы, и вот «Проех» ты хорошо упомянул, мне тоже они очень нравятся. Там вообще дофига потрясающей музыки, но как будто вот с какой-то историей своего прошлого и с историей восхождения, так сказать, в ранг звезды, «Скриптонит» уже разобрался и просто больше глобально к этому не возвращается. То есть как будто нам рассказали очень-очень большую историю, и ощущение, что она закончена, что в ней поставлена какая-то такая жирная точка.
Ну, я думаю, он на этой трилогии, как ты говоришь, он просто закрыл свое прошлое, да? То есть следующие большие альбомы тоже наделенные каким-то сюжетом. Тот же 2004, они будут больше по-настоящему. То есть в них тоже будет такой ностальгический элемент, но они эту историю не будут уже так активно разматывать.
Да. И не будет это как бы преобладающим фактором, потому что возврат к прошлому, даже на празднике на улице 36, да, где, опять же, как будто бы мы празднуем, что мы наконец-то добились всего, чего хотели, и вот перед нами теперь весь мир, там самое главное напоминание о прошлом — это то, что «Скриптонит» пытается разделить эту победу со своими друзьями, да, то есть, грубо говоря, мы все здесь как бы started from the bottom, и теперь мы вырвались, и наконец-то мы можем наслаждаться и пировать. Как там, значит, мы как будто иудеи, здесь будто 60-е, но скачухи не бесплатные. Ну, в общем, там много интересных строчек есть, не только на этом альбоме, а в принципе вот в творчестве этого периода, которые как раз каким-то образом комментируют положение, в котором оказался «Скриптонит». Но, естественно, он не остановился на этом, и то, что он сделал на «Уроборосе», то, как он осмыслил и статус себя как звезды, и, в общем, свое восхождение из низов, это беспрецедентно. По крайней мере, я в истории русского рэпа ничего убедительнее, не могу сказать лучше, но убедительнее не слышал ни от кого. Вот это гарантирую.
Ну и звук, опять же. Мне очень нравится, как этот альбом звучит. По-моему, даже сам «Скриптонит», вот опять же могу ошибаться, когда он говорил о том, что альбом «Дом с нормальными явлениями» переоценен, и он ему не нравится, он как контрпример приводил «Уроборос», по-моему, первый или второй, что вот он с точки зрения звука гораздо лучше проработан.
Сильный аргумент.
Тоже не
сильный
поспоришь, аргумент, потому да. Что там, вот как ты говорил про песню «Танцуй сама», что она стала предвестником такой целой россыпи латинских песен от «Скриптонита», так и здесь, допустим, песня «Положение», она во многом определила то, что потом стало с группой «Скриптонит». То есть это удивительная песня, которая, по-моему, меняется раза три, да, за свой хронометраж. Она сложная, она какая-то вся нелогичная, нелинейно устроенная и, на первый взгляд, абсолютно не хитовая. Но давай обратимся к цифрам на Spotify. Ты готов?
Да, давай.
У «Положения» 54 миллиона прослушиваний. На минуточку, у «Ламбады» 37, да? И это, конечно, удивительный случай успеха. Я не помню точно, что помогло ей завируситься. По-моему, ремикс какого-то битмейкера, где да. Он ее то ли ускорил, то ли как-то нарезал, то ли к ней приделал бочку, и вот она стала прям еще более танцевальным хитом. Она стала еще больше грувить, и это дало песне, конечно, новый виток. И вот мы в прошлом году, по-моему, удивлялись в чате в нашем, музыкально-журналистском, что у песни «Положение», по-моему, было 3, а может быть 4, или даже 5 витков популярности в ТикТоке. То есть буквально каждый год...
О, а есть такая песня, вау, «Положение», а кто ее спел? Подскажите, пожалуйста, кто автор трека?
Прямо удивительная у нее судьба, при том, что, повторюсь, песня ну, устроено, я не знаю, как какой-то самый задротский, сложный инди-рок нулевых. Какая-нибудь группа Arcade Fire. Хотя даже им, мне кажется, далеко до такого.
Да, нет, здесь очень много всего. И, кстати, вот эта палитра, да, разнообразная, которую использует Адиль, подчеркивает, что это человек очень незашоренных музыкальных вкусов. Слушаешь «Витамин», ты понимаешь, что он разбирается в техно. Слушаешь «Положение» или там любую песню «С дома с нормальными явлениями», ты понимаешь, что человек разбирается в гитарной музыке, там, и в блюзе, и в рок-музыке как таковой. Если ты слушаешь 718 «Джангл» или какие-то трэповые хиты, ты понимаешь, что человек тоже абсолютно как бы погружен вот в весь этот американский музыкальный хип-хоп. Движ. Вообще никаких жанровых рамок у него нет.
В прошлом году мало того, что Скриптонит выпустил, по-моему, сколько? 8, 20, 50
он альбомов? Он рекордсмен, да, просто миллиард релизов. Я сейчас не успевал отслушивать, причем все хорошие были. Мне вообще почти все понравились. Кстати, что забавно, кроме вот самого первого альбома, который самым первым вышел.
7.
Вот, что любопытно, это единственный, по-моему, был релиз, который меня вообще как бы не сильно по звуку зацепил. Все, что было дальше, в том числе, кстати, релиз от группы Скриптонит, вообще потрясающий.
Вообще отличный. Так вот, мало того, что он всю эту россыпь нам подарил, он еще к концу года просто дропнул в Телеграме ambient трек. То есть там реально такой гитарный ambient в духе, я не знаю, Мануэля Гетшинга. И с такой трогательной цитатой из Maggot Brain Funkadelic. Он так и называется, Maggot Brain, по-моему.
Да, да-да-да, это тоже меня, конечно, очень сильно покорило. Ну, я говорю, музыкально у человека абсолютно нет никаких рамок, и это здорово, это круто, это отражается просто на той музыке, которую он делает. И еще, кстати, одна музыкальная революция, кроме того, что Скриптонит принес качественное звучание, кинематографичность, стиль, и подарил этот стиль тем, кому до него не было дела, еще одна революция, которая не то чтобы обсуждается, но вообще я вот на саммари по истории русского рэпа об этом рассказываю. Так что сейчас я просто краткий тезис дам, и мы с Николаем его обсудим, а вы, если хотите подробнее в него погрузиться и вообще погрузиться в историю русского рэпа, вот прям буквально там от Децла и Мальчишника до Инстасамки, обязательно заходите на нашу платформу Art for Introvert, вбивайте промокод Music30 и слушайте в любой удобной для вас обстановке, в любом удобном формате этот и многие другие саммари по самым разным дисциплинам: музыка, психология, кино, история и все, что вы только захотите. Так вот, что это за тезис? Тезис заключается в том, что, по сути дела, Скриптонит доломал русский язык. То, что до него делали очень многие, начиная еще с Михея и продолжая многими там хип-хоп-артистами, да, R&B-артистами, пытаясь сделать русский язык удобнее для исполнения, потому что в русском языке много слогов, он очень громоздкий, он очень красивый, если мы пишем романы на русском языке, да, но он ужасно неповоротлив и тяжел, если мы говорим о какой-то гибкой ритмичной музыке. И что делает Скриптонит? Он, по сути дела, адаптирует русский язык под себя, где-то обрубая и обрезая слова, где-то вставляя какие-то сленговые выражения или даже англицизмы, если это потребует ситуация. Конечно, потом такие рэперы, там, как Big Baby Tape или Platina, да, они, в общем, этот Google Translate Rap, как ты тоже часто говоришь, они доведут его до абсолюта, до логического финала. Но Скриптонит, он остановился где-то посередине между Михеем и Платиной, и вот это золотая середина, золотое сечение на самом деле, потому что без того, что сделал Скриптонит, не было бы ни иноагента Моргенштерна, который вообще просто уже какие-то гласные иногда без каких-то конкретных слов, да, начал пропевать, и это качало. Без этого не было бы всего кальян-рэпа, где стало принято не стесняться своего восточного происхождения акцента. Даже если у тебя его нету, даже если ты славянин, нужно было с небольшим как бы каким-то региональным, локальным акцентом что-то,
конечно,
прочитывать.
Мне кажется, самый яркий пример — это Teenage, который такой абсолютно славянский парень из-под Питера. И давайте вспомним, как звучат его главные хиты. «Пушка заряжена, не стреляет», «Нету интереса» и так далее. Это вот прям как будто он всю жизнь прожил в Павлодаре.
Короче говоря, вот этот ориентализм, курс на ориентализм, который будет свойственен всему кальян-рэпу, я тоже, кстати, об этом рассказываю на саммари, вот этот курс был задан Скриптонитом, причем как бы левым пальцем одной ноги, вот просто он это как бы сделал по наитию, а по сути дела многие рэперы и артисты, они подхватили это и взяли на вооружение как свою самую главную фишку, хотя это всего лишь одна из, скажем, один из инструментов, который использовал Скриптонит как музыкант. Это очень любопытно.
Мне кажется, знаешь, они стали это делать вместе с Дорном. И вот как Скриптонит облегчил русский язык. Так и Дорн очень многое сделал для того, чтобы поп-музыка, она зазвучала так, как мы говорим. То есть, чтобы она была, знаешь, без заламывания рук, без этих каких-то ужасных патетичных метафор, без лексикона, которым никто уже 30 лет не пользуется. Снова сам себе капаю на ум. Денег нет нигде, а я купил парфюм. Ну, вот это было прекрасно, это было очень легко. И вот Дорн принес в русский язык какую-то разговорность. Послушать Дорна, это вот как будто ты говоришь со своим другом, который там, ну что, как у тебя дела, Вань? Да я вот денег нет нигде, а я вот купил парфюм. И у Скриптонита было то же самое. И вот они были такие два инноватора, один из Киева, второй из Павлодара, которые изменили русскую музыку не только с точки зрения музыки, собственно, а еще и с точки зрения ее логоцентричности, что ли. Они немножко разогнули эту логоцентричность.
Да, хотя, конечно, порой это приводило в случае Скриптонита к некоторым трудностям восприятия, потому что сейчас уже все понимают, что можно открыть Genius, почитать, как бы никакой проблемы нет. Но вот когда появлялись строчки вроде «это враконский друг», и действительно было сложно понять, что здесь речь идет о том, что коньяк тебя никогда не предаст и не подведет, в отличие от любимой девушки, которая порой может тебе соврать, да? Ну вот закладывалось это, но было порой не просто распутать этот кубик Рубика, да. Вот. И действительно вот эти вещи языковые, да, смещение ударений. Ну, у Дорна можно вспомнить, да, самый известный припев «самая любимая музыка здесь играет». Играет. Не играет, а играет. Ну, а в контексте звучит все замечательно, и мы все равно понимаем, что человек сказал. У Скриптонита такие же смещения потрясающие. То есть эта работа на самом деле очень сложная. Это, извините, я опять же не хочу никого обижать, это сложнее, чем то, что делает Оксимирон. Это не просто какой-то неймдроппинг и игра с образами и метафорами. Это вот конкретно адаптация не очень простого русского языка под нужды суперкачевой музыки, латиноамериканской, R&B. Uh-huh. Ну, кстати, Агутин нечто подобное делал, да? Если давайте еще дальше копать. Вот я Михея назвал. В принципе, Агутин тоже с этим игрался, просто в такой совсем уж мягкой по сравнению со Скриптонитом форме. Так что это языковая революция.
Три отца мамбл-рэпа. Агутин, Михей и Лагутенко. Мы забыли про Лагутенко.
О, конечно.
Который
конечно.
Все эти лингвистические фокусы проделывал еще в конце 90-х. Вспомни песню «Кот кота» великую, где он такой «колечко зажато в кулаке». Колечко, да?
Да.
Вот это же просто майот. Какой-то майот за 20 лет до майота.
Это верно. Нет, слушай, хорошо, что ты его вспомнил. У нас, кстати, есть с Петром Полющуком, музыкальным обозревателем, подкаст про Мумитроль, так что наши всех слушатели, кто неравнодушен к владивостокскому брит-попу, обязательно отсылаю послушать. Ну, а мы перемещаемся вот уже в такую зрелую эру Скриптонита. Давай, наверное, каждый из нас, может быть, выделит какой-то важный, на его взгляд, альбом, который был выпущен после Ураборуса. Понятно, что любые сравнения с вот этими большими, да, тремя альбомами «Дом с нормальными явлениями», «Праздник на улице», «Ураборос», они всегда будут не в пользу нового материала, ну, просто потому что это уже классика русского рэпа, и с этим уже трудно спорить. Тем не менее, это не говорит о том, что последующие релизы были какими-то не такими. Там было очень много, как я уже сказал, качественной, классной музыки. Я особо выделяю «Свистки и бумажки». Мне показалось, что альбом прошел как-то незамеченным, но если мы говорим про качество продакшена, он вообще ничем не уступает, а может даже и превосходит вот эту большую тройку. Если мы именно говорим про саунд-дизайн, про работу со звуком, про то, как голос сидит в миксе, и вот все эти вещи, которые, очевидно, не безразличны Скриптониту. Единственный, пожалуй, минус, ну как такой жирный минус, но важный, да, то, что, может быть, нету такого прям количества бенгеров, которые присутствовали раньше. Но мне кажется, «Свистки и бумажки» — это один из самых крутых релизов, которые выходили позже. Ты что скажешь?
Мне в нем очень нравится звук, знаешь, такой плывущий, синтезаторный, немножко клаудовый.
Да.
По-моему, Адиль то ли говорил прямым текстом, то ли писал в пресс-релизах о том, что вот он использовал много аналоговых синтов. Вот прям у меня на студии появилось много аналоговых синтезаторов, и я их использовал при записи этого альбома. Это слышно. Обычно, когда такое пишут, ну, это просто флекс ради флекса, а тут прямо слышно, что вот он такой плывет немножко какой-то. Он типа полегче по звуку. Я, как и говорил ранее, буду стоять на своем обе части альбома «Е». Е парт 1 и Е парт 2. Мне их сложно разделить, потому что, объясню, многие любят Скриптонита за концептуальность, за вот эту вот тяжеловесность истории. Даже мы с тобой говорили очень долго про то, что его музыка, его альбомы как кино, вот в нем есть такая кинематографичность. А здесь просто набор классных треков, под одной обложкой. И ты их слушаешь и понимаешь, что в таком формате он тоже прекрасно качает, что эти треки прекрасно работают. И каждый раз ты просто такой вау от каждого нового поворота. Я тебе сейчас не вру, я включаю первую песню со второй части альбома «Е» и такой, это же Фил Коллинз, «In the Air Tonight», только в новом рестайлинге. Там такие фишки продакшена из 2024 года. Потом это все в какой-то софисти-поп перерастает, потом какие-то такие джазовые темки начинаются. А следом за ним соул-фанк-диско-трек, а потом дрилловый трек. И ты такой, блин, да как это все может на одном альбоме сочетаться? А потом понимаешь, что никак. Просто такой альбом.
Я вообще был в восторге вот от альбомов «Ех». Я, честно говоря, знал, что рано или поздно «Скриптонит» выдаст вот именно эту легкую музыку как-то в концентрированном виде. Причем, опять же, она очень эклектичная, ты тоже верно это подметил. Там нету такого, что это все сплошная какая-нибудь бэйби-мама, да? Или это все сплошной какой-то там, значит, чиловый хип-хоп. Нет, там вот не успевает ничего тебе надоесть. То есть ты только привыкаешь, думаешь, а, понятно, сейчас «Скриптонит» такой синтезаторный будет. Потом бац... царство ритмов каких-то, да, колотушек, перкуссий. Потом бац, опять нас перемещают в хип-хоп. Потом какая-то лирика и гитарка. Опять гитарный сэмпл. Кстати, «Скриптонит» очень любит, на самом деле, сладенькие такие прям меланхоличные гитарные партии. Это еще в положении проявилось, но там как бы трек трагичный, и окей. Но на самом деле даже в самых его легких лирических, любовных песнях вот с последнего релиза, ты заметил, как он вообще любит обращаться с гитарными сэмплами? Меня это все так умиляет. То есть вроде, да, идет какая-то там такая только что жесткая телега рэперская, ну или просто какой-то... там, значит, поток сознания Адиля, и после этого, бац, как будто перед тобой сидит друг на кухне где-то, знаешь, там, с сигаретой в зубах и начинает там с гитарой в руках что-то пытаться бренчать. Вот у меня такое иногда ощущение от песни, это очень тепло, тёплые такие ощущения.
Я вспомнил историю, помнишь, был такой рэпер 044 Rose, украинский.
О, да, конечно.
И он как-то «Скриптонит» запилил в Инстаграме, видимо, кусочек нового трека, и он написал под постом «I know that sample, bro», и «Скриптонит» ему отвечает: «Это называется аккорд».
Да, кстати, подчеркнем, что, насколько мне известно, у Адиля нет профессионального музыкального образования. То есть вот вся эта жанровая палитра, все это разнообразие, все вещи, за которые его хвалят, да, там, что у него продакшн, качественные аранжировки, это все делает человек, ну, без нотной грамоты, да, без какого-то там сольфеджио, не знаю, сложных музыкальных познаний. Насколько, по крайней мере, мне известно. То есть, опять же, это такой вот пример гениального самоучки, который просто настолько много музыки переслушал и переделал за свою жизнь, что научился делать ее без какой-либо, может быть, теоретической базы. Тоже интереснейший момент, конечно.
Да, и если уж так, знаешь, это самое, зафиналиться, такой финальный тейк, мне всегда слышались в песнях у «Скриптонита» какие-то несовременные гармонии. А потом я открыл его старое интервью Юрию Дудю, и там он говорит, что я слушаю только музыку 60-х и 70-х. И вот это, конечно, очень интересно. Мне кажется, поэтому его музыка как будто бы не стареет. Потому что, когда ты следуешь последним тенденциям, вот делаешь тайп-биты, как сейчас модно, то типа через год они уже будут слушаться немножко олдскульно. А альбом «Дом с нормальными явлениями», он потому и слушается сейчас актуально, что в момент выхода он звучал крайне несовременно, и в этом был его прикол, понимаешь, да?
Конечно. И никогда не надо стесняться, друзья, как уже говорил один из гостей, упомянутых сегодня на нашем подкасте, не надо стесняться. Если у вас недостаточно хорошего музыкального оборудования, вспомните, что «Скриптонит» писал на старом компьютере. Если вы хотите делать музыку, которой уже стилистически больше 30 или 40 лет, и вы чувствуете себя каким-то ретроградным динозавром, помните, что «Скриптонит» с этим стал фрешменом и взорвал. Да? То есть все его воспринимали как нового, яркого, мощного артиста. Хотя, конечно, если разбирать стили, блюз — это очень старая музыка, ну и трип-хоп не сильно молодая была в то время. То есть ничего, конечно, бояться не
как
нужно.
Как говорится, чтобы стать современным, достаточно подражать писателям, вышедшим из моды.
Ну, или как говорил мой друг Батху, чтобы быть стильным, нужно либо быть на один шаг впереди, либо на два шага позади. Что ж, давай финалить наш подкаст. У меня есть к тебе такие короткие вопросы. Рубрика «Блиц». Я тоже на них отвечу. Это имеет место быть, учитывая, какой большой уже послужной список у «Скриптонита». Давай так, лучший фит «Скриптонита». Неважно, с мужчиной или с женщиной, неважно, сколько гостей на фите, 10 или 1, но вот лучший фит «Скриптонита».
Лучший фит «Скриптонита», вау. Здесь надо немножко подумать, но Мне очень понравился его выход на прошлогоднем альбоме Friendly Tag 52-го. Я офигел с того, что он там читает обычным голосом.
Пробик я, селена быстрая, они их угробили. Я давно не намели, но был лишь один раз, когда меня наняли.
Не вот это вот все, не вот Ельцин флоу, да, а просто обычный нормальный голос. У меня похожий шок был, когда я слышал Дэнни Брауна, его нормальный голос. Не когда он вот как каркающий ворон, а когда он переключается в обычный регистр. Вот, наверное, эта песня очень запомнилась. А у тебя?
Очень попсовый выбор. Простите меня, пожалуйста, не распинайте меня. Ламбада. Друзья, ну, я, это честный ответ. Это, я, конечно, мог выпендриться и сказать, что я не улыбаюсь, когда еще 104-й был Юрик Четверг, и трава была зеленее. Но нет, честный ответ — это ламбада. Окей, а вот если конкретно женский дуэт, то есть можно вспомнить Чарушей Космос, можно вспомнить «Не забирай меня с пати». Ну, в общем, скриптонит и женщина на фите — это вот отдельный жанр. Там очень много, на самом деле, песен. Что бы ты выбрал?
Очень легко. Сестры и скриптонит Лепесток.
Синий страстно мигает ночь, синтезирует странный звук.
Это, по-моему, песня со свистков и
это
бумажек.
Это со свистков
она
и бумажек,
просто
да.
Меня разматывает каждый раз. Вот я так на отстранении держусь в группе «Сестры». Мне какие-то песни очень нравятся, какие-то песни просто мимо. Но вот это я всегда включаю, и я поражаюсь контрасту, да, между грубостью, вот между этой сырой животной энергии и какой-то мягкостью, птичьестью их голосов.
У меня вот в этот раз будет нестандартный выбор. Я не знаю, вспомнишь так ты или нет, приглашение в Зеленый театр 2016 года.
Статьи.
Yes.
Меня так разорвало это приглашение. Я нечто подобное испытывал только когда Оксимирон, иноагент, признанный в Российской Федерации, значит, прорекламировал свой магазин интернет-мерча. Вот в 13-м, по-моему, году это было. Откуда строчка, типа, я называю твою девушку хип-хоп-руна, не перебывали все русские рэперы. Это ж вообще, может, кто забыл, но это было приглашение. То ли приглашение на концерт, то ли это был инфоповод, что открывается интернет-магазин. И я тогда подумал, господи...
Больше Бена?
Это самое крутое промо для интернет-магазина, которое вообще возможно. И вот у Адиля статьи это было приглашение в Зеленый театр. И, господи, как там, как там круто звучит Тати. Я никогда такого от нее, честно говоря, не слышал. Какой там классный тоже латиноамериканский вот этот ритм. Там, мы не в курсе, откуда ты. Ну, в общем, я не знаю, меня разорвала эта песня тогда. И я, честно, хотел, чтобы вот весь какой-то альбом Скриптонита, он был просто вот в таком стиле сделан. Это было что?
Да, настроение шевелить своим тупым туловищем.
Да, шевели своим туловищем. В общем, офигенно, офигенно. Я очень люблю эту песню. А, окей, ну и давай уже прям такие совсем мощные, громкие заявления от каждого из нас. Лучшая песня Скриптонита. Одна.
Одна лучшая песня Скриптонита. Пап-пап-пап-пап-пап. Так, быть оригинальным или быть правдивым? Быть оригинальным.
Вот я, ты не поверишь, с такими же вопросами сейчас сижу.
Ладно, побуду, выберу золотую серединку. Мне очень нравится песня «Не нужно новых друзей» с альбома «Праздник на улице 36». Наверное, «Праздник на улице 36» мой самый любимый альбом Скриптонита. Прости меня, «Дом с нормальными явлениями». Вот. И там много прям жемчужин, много бриллиантов. Ну, вот такая музыка, вот на ход ноги, ты ее включаешь с утра, и у тебя появляется бодрость духа, чтобы день-то прожить. И вот песня «Мне нужно, мне больше не нужно новых друзей», вот с этими какими-то тимбалендовскими синтезаторами, с какими-то такими восточными мотивами в продакшене, она прям меня забирает каждый раз.
Пар уже спит, да, заранее знаю весь твой план. Я так думал, 19.
Там он такой злой. Мне очень нравится, когда скриптонит злой, когда вот он злится на кого-то, хочет кого-то вот так поддеть. Столько энергии при этом освобождается. Мама дорогая.
Круто. Ну хорошо, ладно. Тут, видишь, мы хотя бы пытаемся, как бы, да, дать какое-то разнообразие. Мне кажется, подкаст
нет,
это точно
нет,
сделал.
Нет, отменяй все. Ревайнд, диджей, селекта.
Так, так.
Я вспомнил про мой all-time favorite. Это, естественно, песня «Каждый пойдет своим путем» от группы Скриптонит. Она выходила синглом, и она такая просто потрясающая. Я тоже ее очень часто слушаю. Это, знаешь, она звучит как бейс-ремикс на Леонида Федорова и группу «Аукцион». Послушай, если никогда не слышал, можно вставить кусок прямо сюда, если вам позволяют авторские.
А мы все куски вставляем, вот все, что мы сегодня упомянули, да, все будет, так что все будет.
Красавчики. И там просто, это просто невероятная песня. Вот, КПСП, группа Скриптонит навсегда.
Отлично. Ну, я выбираю «Витамин». Я вот сегодня уже сказал, что это такая немножко забытая песня. Да, для меня это до сих пор лучшая песня и, наверное, даже лучший клип «Скриптонита». Ну и финальное, конечно, лучший альбом, лучший релиз.
А, я уже сказал «Праздник». «Праздник» как-то он однажды попал мне в настроение, и до сих пор я могу его послушать с любого места. Для меня это вот критерий идеального альбома, что ты с любого места его включаешь, и с любого места тебе хорошо.
А у меня критерий идеального альбома — это когда ты включаешь самый первый трек, и ты не можешь послушать только его или выделить какой-то отдельный, что вот если ты хочешь вернуться, ты, короче, слушаешь прям целиком, но слушаешь даже если ты вот там, у тебя времени нет или ты не собирался, нет, все, ты воткнулся, и, ну, конечно, Ураборос. Потому что если начинаю, я хочу прям вот полностью прожить и погрузиться в эту, может быть, и не самую радужную, не самую веселую историю. Ну что, Николай?
Тогда первый или второй?
Нет, Ураборос целиком, я его как The Wall, Pink Floyd воспринимаю, двойной альбом. То есть я здесь не буду делить, да, невозможно. Но если, а если делить надо, то тогда я выберу Solitude, группа Скриптонит. Вот так. Я зайду с козырей.
Хорошо.
Кстати, нашим слушателям, которые, может быть, хотят узнать Скриптонита с необычной стороны, может, вы не слушаете хип-хоп, но вот сегодня решили это сделать, да, или там постигать Скриптонита решили вместе с нами. Я рекомендую в том числе начинать с группы Скриптонит, вот, например, с EP-шки Solitude, потому что вот это такой психоделический инди-поп, не побоюсь этого слова, с очень-очень необычным звуком, подходом к гармониям. Я думаю, вы сильно удивитесь, если все, что вы знаете о Скриптоните, это цепи, например. Обязательно послушайте Solitude.
А после него сразу же альбом «Потеплело» 2023 года, тоже очень замечательный.
Да.
Вот мне он, правда, чем дальше, тем больше мне Скриптонит напоминает группу «Аукцион». Я думаю, может быть, я с ума сошел совсем уже со временем. Но потом... Мне какие-то люди пишут у меня в чате, что это же прям что-то аукционское в этом есть, какие-то нотки. Я такой, уж вы ж мои золотые. Все правильно чувствуете, значит.
Круто, круто. Ну что ж, Николай, спасибо большое тебе, что пришел на наш подкаст.
Спасибо, что позвали. Очень приятно было.
Очень был рад углубиться вот в конкретного артиста, учитывая, что мы с тобой на подкасте по истории русского рэпа вообще невозможное сделали, да, мы там за полтора часа, по-моему, просто пересказали историю новейшего русского рэпа.
Автопробег.
Да, сегодня, наоборот, была такая очень спокойная и, я бы сказал, даже приятная прогулка по творчеству одного из самых выдающихся артистов СНГ. И вообще, в целом, на самом деле, артистов, даже уже без привязки к нашей локации. Это просто крутой мировой артист с сильной музыкой. Всех наших слушателей, кто, может быть, еще не успел для себя его открыть, ну, бывает такое. Может быть, у вас предубеждения были, может быть, другую музыку вы слушаете. Откройте для себя это, сделайте для себя такой подарок, изучите творчество этого артиста. Мне кажется, там всегда и любому человеку будет что послушать. Слушаете ли вы гитарную музыку,
психоделическую? Точно не пожалеете вообще.
Да, да, или хип-хоп. Но я напоминаю, что по промокоду MUSIC30 вы можете получить доступ к саммари по истории всего русского рэпа, если вы русский рэп любите, и Скриптонит — это не то, чем вы хотели бы ограничиваться, а также доступ к десяткам и даже, на самом деле, к сотням других саммари по самым разным темам. Ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, рассказывайте об этом подкасте своим друзьям, девушке, бабушке, собачке, пересылайте его всем-всем-всем, и оставляйте, конечно, комментарии, что вы думаете о Скриптоните, нравится вам он или нет, какая ваша любимая песня, фит, альбом и вообще о каком русском рэпере или явлении русского хип-хопа или не русского хип-хопа нам с Николаем сделать еще один подкаст, потому что помню вашу реакцию на наш подкаст по русскому рэпу, она была такая большая, сравнимая разве что с подкастом про Depeche Mode. Вот я понял, что в России есть две святыни, это рэп и Depeche Mode, потому что больше всего комментаторов, спорщиков и в том числе людей, которые нас хвалили, вот пришло на эти два подкаста. Вот, так что...
Да? Да. В общем, да, пишите, про кого нужно сделать выпуск в следующий раз и почему это ЛСП.
Да, спасибо, Николай, спасибо сломанным пляскам, Broken Dance, вписке и вообще всему, к чему ты прилагал свое усилие.
Спасибо, Аркадий, спасибо, что зовешь, и, в общем, спасибо всем, кто дослушал до конца. Ребят, вы герой, всех обнимаю. Пока-пока.
Все, обнял, приподнял, всем пока.